поговорим про довольно-таки запутанную тему, но которую в последнее время все больше и больше можно встретить в разговорах, в синагоге между молитвами, в интернете, в социальных сетях. Все больше и больше появляется каких-то новых обычаев и действий, которые в совокупности можно назвать сгулот. И про это я и хотел бы сегодня рассказать. Поговорим, что такое сгулот, как это работает или не работает, какое отношение еврейского закона к этой теме и что у нас, как говорится, по мировоззрению. Кошерно это, не кошерно, и если да или нет, то насколько. Вначале, в качестве предисловия, нужно определить тему разговора, про что мы будем говорить. Слово «сгула», на самом деле, оно встречается в Торе. Встречается в Торе несколько раз, в книгах пророков много раз встречается, в контексте описания еврейского народа. Еврейский народ называется народом сгулы, драгоценностью, чем-то особенным для Всевышнего. И, наверное, это основное значение этого слова «сгула», этого корня слова, как оно встречается в Торе. Это что-то особенное, драгоценное, то, что выделяется, и то, что нужно тщательно оберегать, и то, что имеет огромную ценность. Сокровище. Сокровище, как все евреи, это просто сокровище. И вообще все люди уникальны в какой-то мере. Вот поэтому все люди тоже, можно сказать, что они все сгулы. Так вот, но в современном лексиконе, скажем так, в повседневном общении словом «сгула», либо еврейским словом «сгула», либо во множественном числе это звучит как «сгулот», сгулот, называют некие средства для защиты, либо для достижения чего-то. И это совокупность различных действий, благотворных, защитных, либо это даже какие-то могут быть ритуалы. И вот эта совокупность всех вот этих защитных, как бы магических действий в каббалистической, талмудической традиции еврейской называется сгулот. Сразу приведу пример, чтобы мы понимали, о чем, собственно, мы говорим. Сгула – вот такое обычай, такое действие, которое получило популярность, наверное, несколько лет назад, широкую популярность, действительно масштабную популярность – это выпекать халы, шабатный хлеб в форме ключа в первый шабат после Песах. Так называемый шлиссель, на идише шлиссель, шлюссель, на немецком ключ, халы, шлиссель халы, ключ халы. И это вот такой классический пример вот такого действия благотворного, защитного, ритуального, которое называется сгула. То есть подразумевается, что человек, который выпекает такие халы в первый шаббат после Песаха, про это мы еще поговорим более подробно позже. Но подразумевается, что человек, который вот делает это действие, выпекает такие халы, может достичь своим материальным физическим действием и достичь чего-то в мире духовном и получить какие-то блага. В данном случае хороший заработок и так далее. И вот таких сгулот очень много. Нужно сказать, что прямо перед уроком сегодня наша уважаемая Мирьям прислала мне из популярной, скажем так, рассылки различные сгулот, про которые пишут на русском языке, то, что называется вот в этих ваших интернетах. И, честно говоря, я был удивлен, потому что некоторые из этих сгулот я не то что не слышал про них, я, может быть, даже и не догадывался, что такое может быть. Например, есть сгула, что необходимо, сгула – действие, которое защищает от сглаза. Сглаз, айнара – это отдельный вопросик. Так вот, есть сгула, которая защищает от дурного глаза. Это образ рыбы. То есть носить, подразумевается, носить кулон либо какое-то украшение с изображением рыбы должно как-то отводить злой глаз. Я такого никогда не слышал. Либо, например, было про чеснок. Да, это мне понравилось. Это, опять-таки, чеснок, на удивление, спасает не только от вампиров, но и, как известно, в массовой культуре, но и от дурного глаза, потому что числовое значение слова «чеснок» на иврите «шум» приравнивается к числовому значению слова «желание» – «рацион». Вот, и вот. Такая связь интересная. И вот настолько разные могут быть сгулы, настолько разные могут быть вот эти защитные действия. И необходимо, безусловно, разобраться, какой вообще статус всех этих дел, каков закон, можно, это нельзя, какие есть, скажем, авторизированные легальные сгулот, какие сгулот неавторизированные, пиратские, нелегальные, со всем этим попробуем разобраться. Но в качестве общего предисловия нужно сказать, что вне зависимости от различных мнений и о различных источников, которые я буду сегодня приводить, все еврейские мудрецы, все раввины и мейнстримная еврейская традиция сводится к тому, что, безусловно, есть духовный мир. Безусловно, есть духовный мир, который мы не видим, который мы не можем измерить и который не подчиняется физическим законам нашего мира, нашей вселенной, мироздания. И вот наша вселенная, наш материальный мир и мир духовный, они взаимодействуют. Это такая вот у нас еврейская традиция, передается из поколения в поколение, мистическая. Учение Каббала основано в том числе на этом принципе, что духовный мир и материальный мир, они соединены и влияют друг на друга. И действительно есть такое в иудаизме, что некое материальное действие, физическое действие может что-то изменить в мире духовном, может изменить программу, может изменить матрицу этого мира. И, соответственно, эта измененная программа, эта измененная матрица может вернуться каким-либо следствием в мир материальный. Самый простой пример этого – это совершение, исполнение мицвот, заповеди. Когда мы выполняем какую-то заповедь, повязываем тфилин, произносим ли молитву благословения после еды, либо едим мацу в Песах, мы, кроме исполнения традиции и приобретения каких-либо идей и мыслей, мы тоже что-то меняем в духовном мире. То есть, вот, казалось бы, едим мацу, вкусно, обыкновенный продукт питания. И что в духовном мире должно меняться, но даже вот такое действие в духовном мире производит колоссальные изменения, и это все в конечном счете влияет на нас. Вот, это как бы базисная информация, от этого будем отталкиваться. То есть возьмем это за некую аксиому, которая не оспаривается. Вот. Хотя, конечно, все у нас в иудаизме можно оспорить, про все можно задать вопрос, но тем не менее. И чтобы разобраться нам сегодня с вопросом сгулот, вот этих действий, которые что-то меняют в мире духовном и влияют на нас, мы должны разобраться, копнуть, как говорится, глубже, посмотреть, что написано в Торе, про сверхъестественные или псевдосверхъестественные действия и явления. И что говорят комментаторы Торы. Потом мы посмотрим, что говорит Талмуд про все это. Что говорят комментаторы на Талмуд. И в конце концов придем к обсуждению вот тех самых сгулот, которые я разделил на две категории. Сгулот из Талмуда, то есть вот какие-то действия, которые прямо в Талмуде приведены, то есть действительно древние вещи, и, условно говоря, современный сгулот. Под современным сгулот я подразумеваю какие-то вещи, которые появились, ну, скажем, после эпохи Ришуним, первых комментаторов Талмуда, 15-16 века и так далее, до наших дней. И, в конце концов, все это суммируем и сделаем какие-то выводы. Так, начнем сначала. Первая глава, первая вещь, про которую я хотел бы сегодня рассказать, это запрет колдовства и отношение к нему, волшебство, колдовство, которое описывается в Торе. В Торе, в книге Дворим, приводится довольно-таки много различных запретов, которые устная Тора, комментаторы Торы классифицируют к различным запретам, к различным законам. То есть это кажется, что Тора как бы повторяет, написано в стихах одно и то же, но на самом деле это не одно и то же, а в каждом слове есть какая-то отдельная категория, которая подразумевает в себе какой-то один из запретов либо один из законов. Так вот, написано в Торе. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог даст тебе, то не учись мерзостей, которые делают народы, которые живут там. Да не найдется у тебя никого, написано в Торе, проводящего сына своего или дочь свою через огонь. То есть это некий магический, идолопоклоннический, языческий культ. Не должно у тебя быть ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея. Даже на русском языке эти слова очень сложно определить, что они означают. Какая разница между кудесником и волхвом, и там, чародеем. Но все это Тора запрещает. Также написано в Торе, не должно у тебя быть ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых. Нужно сказать, что в комментаторы Торы говорят, что все эти категории, скажем так, магов или людей, которые утверждают, что они могут управлять духовными или сверхъестественными силами, они написаны по усилению запрета. То есть волх или гадатель – это запрет немножко более слабее, чем вызывающий духов или вопрощающего мертвых. И Тора суммирует эти все законы и говорит, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за мерзости эти Господь Бог твой изгоняет их, евреев, от лица твоего, эти народы от лица твоего. То есть это все действительно очень плохо, все эти действия плохи. И суммирует эти все запреты Тора следующим законом. «Будь непорочен, тамим тие и машем лукеха, будь непорочен пред Господом Богом твоим». То есть до этого было, что нельзя, а тут Тора говорит, каким нужно быть. Нужно быть непорочным, быть тамим. Что же это означает? И почему Тора все эти вещи запрещает? С этим нужно, безусловно, разобраться. То есть у нас сейчас мы начнем копаться в теме сгулот, чтобы таки понять, что запрещено, что разрешено, с общих запретов колдовства, ворожбы в Торе, из закона «Тамим тие и машем лукаха» «Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Условно говоря, все комментарии к этим стихам можно свести к двум основным позициям. Две эти основные позиции очень хорошо выделены и проговорены в комментариях на Тору Рамбана и Рамбама. Внимание, не перепутайте. Рамбан с Н в конце и Рамбам с М в конце. Они жили практически в одно и то же время, но были совершенно, безусловно, разными людьми. И мы начнем с позиции Рамбана. Поедем, как говорится, по вот этой колее. Рамбан, Раби Моше бен Нахман, и именно это зашифровано вот в этой соответствующей аббревиатуре, то есть его не звали Рамбан, его звали Моше бен Нахман, Нахманит его еще называют, средневековый комментатор Торы, в своем комментарии на как раз-таки вот этот отрывок, который мы только что прочитали, рассказали, пишет следующее. Что значит сказанное в Торе, что нужно быть непорочным с Господом Богом, нужно быть прямым, нужно быть честным? Что это означает? Это означает, говорит Рамбан, что только от Всевышнего должно зависеть будущее, и также будущее должно зависеть от различных действий, от различных средств, которые Всевышний нам для этого дал. То есть понятно, что, как говорится, с нашей людской позиции, чтобы заработать денег, понятно, что все от Бога. Все нам Бог дает. Наше будущее, наш заработок зависит от Бога. Но также еврейская традиция говорит, и это одно из средств, данное нам Всевышним, что нужно работать. Чтобы появились деньги, чтобы появился заработок, нужно что-то делать. Хотя бы что-то, какое-либо действие. И, безусловно, работать с пониманием того, что все равно все блага, которые у нас будут, они от Всевышнего. И так далее. То есть все средства, которые мы можем пользоваться, написаны либо следуют из инструкции, которую Всевышний нам даровал. То есть это Тора. Поэтому если мы чего-то хотим в этом мире достичь, что-то сделать, на что-то повлиять, либо узнать будущее, повлиять на будущее, повлиять на что бы то ни было, то нам даны только вот легальные средства заповеди и законов Торы. Смотрим в Тору, как в инструкцию, и поступаем так. То есть это, как говорится, легальный контент. Это легальная вещь. Есть, пишет Рамбан, так как физический и духовный мир переплетаются друг с другом, то есть еще, как говорится, задняя дверь. Есть еще кроличьи норы. Есть еще возможности какими-либо действиями повлиять на духовный мир и в конце концов по принципу зеркала повлиять на мир физический. Но все эти кроличьи норы, все эти действия, они не авторизированы и они нелегальны. То есть это пиратские вещи, это пиратство. Это очень-очень плохо, это незаконно, это нечестно и это не то, что хочет от нас Всевышний. И более того, все вот эти, скажем так, неавторизированные Всевышним вещи, они для Всевышнего представляют мерзость. То есть это плохо. Это вот так вот влиять на духовную матрицу этого мира непозволительно и может быть опасно. И вот именно поэтому Тора запрещает различные виды колдовства, ворожбы и вот все такие вещи. То есть, если суммировать, грубо говоря, чрезвычайно грубо говоря, по Рамбану, по мнению Раби Моше бен Нахмана, почему все виды колдовства Тора запрещает? Потому что это все работает. Этому всему есть место в этом мире. И работает ли это, согласно мнению Рамбана, в наше время, это отдельный вопрос. Но, скажем, работало когда-то, когда Талмуд и комментарии на Талмуд про это пишут. Когда-то, возможно, это работало. Все виды колдовства и чародейства. Но это работает неправильно. Это работает с использованием какой-то духовной нечистоты, чего-то мерзостного, что Всевышний не хочет. И отдельно Тора про это много раз говорит. То есть с этим опасно играться, это опасно использовать и неправильно, и очень-очень плохо. Вот, это позиция Рамбан. Совершенно иная позиция у Рамбама, у второго раввина. Рамбам – это тоже аббревиатура Рабби Моше бен Маймон, Маймонит его еще называют. Вот, возможно, как-то так он выглядел. Он был главным врачом и визирем, главным врачом у египетского визиря. Вот, и Рамбам на самом деле много раз про это пишет, про эту тему. И про смежные к этой теме вопросы, как то про астрологию. Например, Рамбам, у него есть письмо, которое одно из знаменитейших писем, которые он написал. Он много писем писал различным общинам, потому что он являлся очень важным аллахическим авторитетом для практически для всего Ближнего Востока, то, что называется. И в одном из своих писем он пишет, что, астрология, или там, принципы астрологии основаны на совершенно неправильных и ложных принципах бытия. Это все не подтверждается, условно говоря, наукой и логикой, и это все абсолютная ерунда, и те, кто занимаются астрологией, вводят других в заблуждение. Вот. То есть даже про астрологию Рамбам высказывает. И, безусловно, он соответствующим образом, объясняя стихи Торы про ворожбу, про колдовство, пишет, что все эти вещи – это диврей шекер векозов. Это вообще все вранье и ерунда. И это все фокусы, которыми идолопоклонники древности обманывали других людей и друг друга. И так как это все вранье, так как это все манипуляции и неправда, то евреям не присуще всеми этими делами заниматься. И таким образом Рамбам объясняет, что, что когда Тора говорит, что нужно быть непорочными, прямыми со Всевышним, пред Всевышним, то это означает, что нужно поступать по правде. Нужно к правде стремиться. И вот этими всеми обманами и к этой всей неправде нужно сторониться. То есть одно дело, когда... как говорится, неправда в каких-то материальных вещах, когда вранье в, там, про деньги. Да, люди могут разобраться. Но когда вранье идет про какие-то высокие духовные философские вопросы, это действительно противно, это опасно, это разрушает общество, и многие... как говорится, используют это. То есть вот по пониманию Рамбама все вот эти языческие культы, которые используют какие-то элементы ворожбы и колдовства, это вот самый настоящий опиум для народа. И вот такого, как говорится, нам не надо, это все Тора запрещает. Вот, это позиция Рамбама. То есть, что из этого следует? Что, если суммировать? Из объяснений Рамбама, этих стихов, Торы, про колдовство, следует, что это все не работает. Любой вид колдовства, любой вид ворожбы, взывания к мертвым и так далее, все сверхъестественное, что описывает Тора вот в этих запретах, это все не соответствует действительности. Это, вот этого всего не бывает, а Тора это запрещает только потому, что это неправда. Безусловно, в каждой неправде есть элемент правды. Я поэтому именно такое изображение для своей презентации долго его искал и нашел. То есть это все фокусы. То есть если кто-то там в медиум взывает к мертвому, предсказывает будущее, либо что-то угадывает и так далее. Любой спиритизм, вот это все сплошной обман, по мнению Рамбама. И основан он на, как говорится, ловкости рук, на простой ловкости рук, на простых манипуляциях и так далее. И это все не работает. И точно так же, как и другие знания и методики, которые не объясняются законами этого материального мира и принципами логики. Поэтому по Рамбаму астрологии нету и всяких других вещей тоже нет. И между делом Рамбам объясняет, а как же различные истории в Талмуде, которые вроде как про сверхъестественные вещи говорят, про каких-то там демонов, шейдим и так далее. Рамбам на это отвечает, что это все можно объяснить естественными причинами. То есть если там речь идет про каких-то якобы сверхъестественных явлений спиритизма демонов, то это все просто то, что сейчас называется, Рамбам так это не называет, психические расстройства, галлюцинации. То есть на самом деле этого всего не существует. Вот такая очень остро рациональная позиция Рамбама по этому вопросу. Мне было очень важно рассказать до того, как мы подойдем к теме сгулот непосредственно, про вот этот основополагающий спор двух больших раввинов, Рамбана и Рамбама, относительно сверхъестественных явлений. Потому что от этого спора очень много чего зависит. Он настолько большой, настолько диаметрально разные позиции, что довольно-таки сложно в практических вопросах прийти к некой золотой середине, к какому-либо практическому действию и рекомендации. Потому что действительно абсолютно полярные взгляды у двух величайших раввинов на все эти вопросы. Вот. И опять-таки это касается не только сгулот, это в принципе такой глобальный спор двух раввинов. Давайте останемся еще немножко вот в этой теме, в теме колдовства. Посмотрим несколько примеров из Талмуда, то, что называется по теме, и потом перейдем к сгулот. В Талмуде приводятся примеры запретов Торы на ворожбу и на колдовство. То есть нам нужно знать, какие точно действия Тора запрещает, что попадает под понимание Торы ворожба, колдовство. Да? И это очень важно понимать, каковы границы этих запретов, потому что если как бы по-простому эти запреты воспринимать, то можно очень легко спуститься в фундаментализм. Очень легко. То есть можно сказать, что все рыжие женщины, они колдуньи, потому что вот такое определение колдуньи. Колдунья, кто такая колдунья? Женщина с рыжими волосами. Вот. И, безусловно, мы сейчас можем над этим смеяться, но во времена Инквизиции в Европе это совершенно не было смешно. И это много людей погибли из-за вот такого примитивного, но прямого фундаменталистского понимания, в том числе наших текстов, которые использовали христиане. Но нам такое не грозит, потому что в Талмуде четко определено, где проходят границы вот этих запретов Торы. То есть что конкретно нельзя делать. Например, Талмуд говорит, Раби Акива говорит, это, грубо говоря, то, что сейчас называется нумерология. Нумерология. Человек, который говорит, число 13, оно плохое, поэтому не будем делать в доме в 13 этаж, а сразу после 12-го будем строить 14-й. Либо человек говорит 13 числа, я не хочу лететь на самолете, потому что это несчастное число. Либо наоборот, человек говорит, что число 18, оно там хорошее, оно благоприятное, поэтому я буду там заключать бизнес-сделку 18 числа. То есть это то, что называется нумерология, если я правильно понимаю этот термин. И вот, и говорит Раби Акива, да, это ворожба, это колдовство, это то, что Тора запрещает. Другой пример, то есть пример номер один, вот это то, что Тора называет Мехашев, это когда человек определяет, скажем, свое будущее, либо определяет свои поступки, определяет какие-то действия, которые еще не свершились, руководствуясь цифрами, руководствуясь какими-то знаками и цифрами и так далее. Следующая позиция, говорит Талмуд, кто такой Менахеш? Это чародей, условно говоря. Кто такой чародей? Это, например, тот, кто говорит, определяя свое будущее, у меня сейчас упало хлеб изо рта, либо у меня упала палка, поэтому я сделаю, либо не сделаю то-то и то-то. Либо человек говорит, что возле меня справа проползла змея, а слева пробежала лисица, и это хороший либо плохой знак. То есть встретил женщину с мусорным ведром, это плохой знак. Черная кошка пробежала, это тоже плохой знак. А там еще что-то, это хороший знак. Вот, вот это все, что, грубо говоря, можно назвать суевериями. То есть действие, суеверие, какое-то действие, которое человек наблюдает, и оно определяет его будущее. Это тоже все нельзя по Торе. Так написано в Талмуде. И вот этот запрет ворожбы, суеверий, колдовства, если брать того же самого Рамбама, заходит довольно-таки в неожиданную сторону. Рамбам говорит, что даже с нашими святыми вещами может быть вот этот запрет с нумерологией и с суевериями. Например, Рамбам говорит, что люди, которые пишут имена ангелов с обратной стороны мезузы, хотя, казалось бы, все, и мезуза святая, хорошая вещь, добрая, и имена ангелов это вроде что-то позитивное. Вот. Но тот, кто так делает, говорит Рамбам, у него нету доли в будущем мире. То есть это очень плохо. И следуя позиции Рамбама, почему это плохо? Не потому, что это секретный код влияние на духовный мир, и поэтому Тора это запрещает, а по Рамбаму это нельзя, потому что это все не работает. Это традиция нам наша, это не говорит делать, и значит, это не работает, это не заповедь, это не закон Бога, это да, просто какая-то ерунда. Вот, и вот это тоже нельзя. А в данном случае пишет Рамбам, что это еще и плохо, потому что человек еще хуже, потому что человек использует какие-то святые вещи, там, в данном случае мезуза, и использует мицву для вот таких манипуляций, для обмана. Это все, да, это все плохо. И да, тут это отдельно интересная история. Может быть, даже в вопросе общей еврейской истории, потому что известная вещь, что в определенных местах, в определенных общинах были распространены так называемые камеи. То есть это некие амулеты, пергаменты, на которых писались различные стихи Торы и там имена тех же ангелов и какие-то другие каббалистические, мистические вещи. Это в свое время было очень популярно и распространено. Как Рамбам это все объяснит? Почему это должно почему это люди делали. То есть неужели наши люди, как говорится, заблуждались? Вот, но это отдельная тема. В любом случае, вот этот запрет колдовать может приобретать удивительные формы. То есть вот даже писать ангелов, именно ангелов на мезузе, по мнению Рамбама, это тоже своего рода запрещено. Вот. И тот же Рамбам в комментарии своем на Мишну пишет следующую вещь. В Талмуде, чтобы понять, что говорит Рамбам, нужно рассказать, что написано в Талмуде. В Талмуде написано, что если человека укусила бешеная собака, это опасное дело. Если собака действительно бешеная, человек почти наверняка умрет, не в наши времена. В наши времена человека можно вылечить, прописать ему укольчики делать. Вот тогда, в старые времена, это не работало, человек мог умереть практически наверняка. И поэтому, говорит Талмуд, говорит Рав Мася в Талмуде, человека, которого укусила бешеная собака, он должен съесть печень той самой собаки бешеной, которая его укусила. Да? Мы имеем в виду, собака не кошерное животное. Мясо собаки есть нельзя. Но именно это рекомендует Талмуд. И говорит Рамбам, закон не следует по мнению этого мудреца, по мнению Рав Масии, Раби Масии. И мы это не делаем. И несмотря на то, что для спасения чьей-либо жизни можно нарушать законы Торы, можно, ну, кроме некоторых, в данном случае, например, законы кашрута можно было бы нарушить, но, говорит Рамбам, это же все не работает естественным образом, это же все колдовство, это же все сгула. А ради сгулы, даже если это гипотетически верит, что это может спасти чью-то жизнь, мы нарушать Тору не можем для лечения, то есть для медицины, условно говоря. Для медицины, медицина только конвенциональная медицина, легальная медицина разрешена. Вот такая волшебная медицина по Рамбаму нетрадиционная запрещена. Другие раввины, безусловно, имеют другую позицию по этому вопросу. Например, комментатор Талмуда Рашба, который в своем сборнике вопросов и ответов приводит мнение того же самого Рамбама, но и пишет, что мы так не считаем, потому что медицина – это дело тонкое, сейчас эта медицина недоказанная, сейчас она нетрадиционная, потому что мы не понимаем, как это работает, через какое-то время мы поймем, как это работает, и это станет традиционной медициной. Вот, и поэтому он говорит, в данном случае это разрешено. Вот в случае с печенью этой бешеной собаки. Ее есть, если человека она укусила. То есть медицина нетрадиционная по Рашбе разрешена. Вот, и это разные позиции по вот этому вопросу. Это вообще не наша сегодняшняя тема, но это тоже интересная тема, нетрадиционная медицина. Расхождение в понимании этого вопроса растет из того самого глобального спора Рамбана и Рамбама про суть и природу сверхъестественных явлений. Мы верим в них, либо мы в них не верим. Вот. И вот. Поэтому по Рамбаму, если, условно говоря, нетрадиционная медицина нарушает какие-либо принципы Торы, то она должна быть запрещена. И, в принципе, по Рамбаму это просто не работает, это ерунда. То есть тратить свои деньги, грубо говоря, на гомеопатические таблетки по Рамбаму, это просто выкидывать деньги на ветер. По Рашбе можно предположить, что нет, на это можно деньги тратить. Мы не знаем, как сейчас это работает. Через какое-то время мы узнаем, в чем секрет этой нетрадиционной практики, и тогда мы увидим, что это эффективно, что это работает. Да. Между прочим, касаясь этого вопроса, по моему скромному пониманию, вот такой пример нетрадиционной медицинской практики в споре Рашбы и Рамбама не относятся к современной гомеопатии, так мне кажется, потому что там на самом деле все относительно понятно, и там не может быть никаких серых, неизвестных зон. Как мне кажется, это все исследовано и понятно, и по моему скромному пониманию не должно иметь никакой эффективности. Теперь перейдем к сгулот. То, ради чего мы сегодня собрались, то самое интересное, что я хотел сегодня рассказать. Начнем с сгулот из Талмуда. Из Талмуда, потому что сюрприз, но даже в Талмуде есть сгулот. Итак, сгулот из Талмуда, их несколько. Я выбрал две сгулы, потому что они мне показались довольно-таки интересными и действительно заслуживающими внимания. Первый пример – это сгула, которая называется «псок псукеха» на иврите. Либо, другими словами, гадание по стихам истории. Предсказание будущего или определение будущего по стихам истории. В Талмуде десяток историй про вот это дело, что различные раввины, не зная, как поступить, либо не зная, какую оценку дать тому либо иному явлению, обращались к маленьким детям и спрашивали у них, что вы сегодня учили в школе. И маленькие дети им отвечали каким-то стихом истории, который они сегодня учили. И вот то, что отвечали дети, это было неким вот таким предсказанием этим раввинам для характеристики или оценки какого-либо явления. Например, в Талмуде, в трактате Хагига приводится история, что раввины спрашивали, Рабби Акива спрашивал многих детей, то есть не одного ребенка, а хотел, как говорится, перепроверить вот эту вещь, спрашивал у них про судьбу Ахера, своего товарища, который потерял долю в будущем мире. И один ребенок за другим подтверждали ему неизменность небесного приговора в этой истории. То есть Талмуд говорит, что да, это работает, и работает даже не единожды, а даже если эту практику повторять много раз, спрашивать про какие-то явления и получать ответы у детей. То есть с чем это можно сравнить? Это можно сравнить с открыванием книги Торы наугад. То есть вот задаем какой-то вопрос, открываем книгу Торы наугад и получаем ответ. То есть это вот такой пример сгулы из Торы. В более позднее время появилась практика в практическом смысле открывать книгу Торы и видеть ответы на свои вопросы на той странице, на которой Тора открылась. И это известно как Гораль Агро, Гораль Виленского Гаона. Связана ли эта практика с Виленским Гаоном или нет? Это вопрос третий, но все равно есть очень много историй, даже в относительной современности про раввинов, которые использовали эту методику для получения каких-либо ответов на свои вопросы. Вот. Теперь давайте подумаем. То есть если это какая-то практика в Талмуде приводится, и мы предположим, что она разрешенная, раз раввины в Талмуде это делали, и это работает каким-то сверхъестественным способом. Как это может работать против запрета чародейства и волшебства, которые в самой же Торе есть? Что скажут раввины? И мы помним, у нас есть две позиции: Рамбан и Рамбам. Рамбан скажет, что это разрешено, это не считается колдовством, потому что это сверхъестественная методика, основана на стихах Торы, она основана на Торе, это Тора с нами говорит. Это не чародей-волшебник с нами говорит, это Тора с нами говорит, поэтому это разрешено. Рамбам нам может сказать и ответить, что это работает, потому что это, как вся Тора, это пророчество, а мы верим в сам принципы Торы Рамбама, между прочим, что пророчество в этом мире есть, и вот и поэтому вот такая методика, это своего рода отражение, отголосок или тень пророчества Торы, вот. Как это работает, как это используется и работает ли всегда, про это я сказать не могу. Но что точно многие раввины говорят, что даже если вот эта сгула поиска ответа в Торе, по стихам Торы и работает, то она работает только с текстом Торы. Это не может работать ни с какими другими книгами, потому что тогда это будет настоящее гадание, ворожба, и это вплоть до запрета Торы довольно-таки сурового может дойти. То есть только, даже если это и работает, то это работает только с текстом Торы. И еще очень важно, это должно работать, по идее, как я понимаю, только если этим не пользоваться как гаданием. То есть если человек сам для себя использует эту методику для поиска каких-то ответов, на которые он не знает иных способов найти ответы, тогда это работает. Если же человек, не знаю, работает гадателем или гадалкой и ходит по всем людям и говорит, давайте я вам погадаю, что в Торе написано, тогда это будет запрещено. То есть это только для, как говорится, для персонального использования, если никаких других способов найти ответа нет. Вторая сгула, самая знаменитая, которая написана в Талмуде, это симоним в Рош Ашана. Симоним в Рош Ашана. Талмуд говорит, что в каких-то действиях, которые называются симан, есть некий смысл. И поэтому, говорит Талмуд, в Рош Ашана едят определенные вещи. Едят гранат, потому что он полон зернами, и мы хотим, чтобы наш Новый год был полон зернами, полон заповедями, как гранат полон зернами, и так далее, и так далее. Как это работает? То есть самая классическая сгула – это некое действие, которое физическое, которая работает по какой-то сверхъестественной, по каким-то сверхъестественным правилам и что-то меняет в будущем мире. Как это понимать? Как это все работает? И тут есть несколько позиций. Позиция номер один, позиция более близкая пониманию Рамбана, ворожбы и запрета колдовства, что это какая-то разрешенная практика, потому что мы, это да, сверхъестественным образом, наверное, как-то работает, когда мы молимся и просим Всевышнего послать нам хороший год, полный заповедями, чтобы он был сладким, и чтобы у нас не было врагов, и чтобы у нас не было каких-то проблем. Мы действительно думаем про это, настраиваемся про это, молимся, и заодно усиливаем наши молитвы какими-то действиями, сладким яблоком с медом и так далее, то это вот действительно вот это добро с нами саккумулированное, позитивная духовная энергия нами саккумулированная, нам помогает в будущем году. Позиция другая, например, более рациональное может быть, что это все разрешено, потому что это просто симан, просто помогает нам лучше сконцентрироваться и думать, сколько бы человек яблок с медом не съел в Новый год, ничего от этого не поменяется. Главное, что он думает и как он настраивается на будущий год. И это просто символы, которые помогают настроиться на определенные правильные вещи. Вот. Это две такие классические сгулы из Талмуда. Теперь перейдем, времени остается мало, хотелось бы оставить время на ваши вопросы. Перейдем к современным сгулот и сделаем какие-то выводы из всего того, что мы сегодня говорили. Вот, современных сгулот довольно-таки много есть. И мне кажется, и это мои личные ощущения, что с появлением интернета и с появлением социальных сетей, когда люди, с появлением мессенджеров, когда люди начали быстро обмениваться информацией, то вот эти разные сгулот получили очень широкое распространение. То есть если раньше была какая-то община, которая, основываясь на семейном обряде, их личном, делала какие-то вещи, и это делали только они, то сейчас, когда про это информация вылилась в интернет, это начали копировать и делать все, потому что это все узнали. Хотя это очень, может быть, какая-то локальная была вещь. Как, например, произошло, и мы это можем своими глазами видеть, интернет, как говорится, все помнит. Халы ключи. Что вот тот, кто в первый шаббат после Песоха выпекает халу формы ключа, то тому будет хороший достаток, парноса, заработок в этом году. Вот. Классическая сгула. Первое упоминание этот обычай нельзя найти ни в Талмуде, ни у средневековых авторов, которые комментируют Талмуд. Первый раз этот обычай можно, наверное, найти в книгах раввинов, в книгах обычаев, наверное, конца 17 века только лишь. И, например, сборник обычаев Сефер Минхагим приводит этот обычай. И, насколько я понимаю, объяснение этого обычая схоже с объяснением симоним в Рош ха-Шана, что вот это особое время после Песоха, и это время, когда определяется каким-то образом заработок, благосостояние человека, и ключ от благосостояния человека – это его доверие, вера к Богу, и поэтому хала в виде ключа как бы должна нам напоминать об этом, а в Песах халы не едят, а едят их сразу после Песаха, поэтому это что-то новое, это что-то, что бросается в глаза, это вот как те самые симоним, которые в Рош ха-Шана лежат на столе, про которые все видят и все говорят. Вот каким-то таким образом это все должно работать. Или не должно, потому что это относительно новая вещь. Еще из, казалось бы, относительно новых, но известных, получивших довольно-таки широкое распространение сгулот, это идея человеку менять имя. Например, когда он, не дай бог, смертельно болеет, либо у него какие-то несчастья, то человеку добавляется к новое имя, к его существующему имени, либо вообще человек меняет свое имя. И, казалось бы, это не очень-то и древняя практика, это относительно современная вещь, ну вот как, последние 500 лет, условно говоря, она появилась, в Сефер Хасидим это приводится. И идея этой сгулы, как она работает, она как бы на самом деле связано с чувой, с раскаянием человека. Точно так же, как человек, который меняет свое имя, как бы становится новым, то человек, который раскаивается в своих поступках, он тоже как бы обновляется. Поэтому просто поменять имя без чувы, наверное, не должно работать. То есть это сгула только вместе с чувой работает. То есть это сгула, но, как говорится, маленькими буквами в условиях написано, что нужно не просто имя поменять, а еще и раскаяться и вернуться к исполнению заповедей. Только так это должно работать. Некоторые обычаи или какие-то практики, которые кажутся нейтральными, на самом деле могут еще быть запрещены не только потому, что это колдовство, а потому что это дарки и мури, это нееврейские языческие практики, которые каким-то образом к нам перекочевали. Пример таких практик, я не очень уверен в том, что я говорю, но я читал про это. Это, например, на еврейских свадьбах есть такая штука, наблюдал это пару раз, когда девушки вместе с невестой танцуют с зонтиком. И чисто исторически, понятно, что в наших книгах это нигде не встречается, что это сгула какая-то, либо какой-то обычай, но вот такая практика есть, а на самом деле по своему происхождению она имеет христианские корни. То есть это такой действительно христианский обычай. Вот, времени заканчивается у нас, к большому сожалению. Еще можно много различных интересных сгулот рассказать. Нужно сделать какие-то выводы. Вывод номер один. Баалей Тосафот, комментарии на Талмуд пишут следующее, что человек не должен изменять своему обычаю семейному, который у него был. И вообще к обычаям нужно относиться с большой осторожностью. Потому что в еврейском слове «обычай» – «минхак» – точно такие же буквы, как в слове «гиеном» – «гиена» – «ад». То есть обычай – это очень-очень такая непростая вещь. Поэтому я от своих учителей слышал много раз, что нужно следовать только своим личным семейным обычаям, либо обычаям общины. То есть не нужно брать обычаи, сгулот или вот какие-то другие вещи, которые мы где-то увидели в интернете, где-то прочитали, а вдруг сработает. Нет, так не работает. И наоборот, это может быть очень-очень опасно. Из разных соображений, которые я сегодня рассказал. Еще что нужно запомнить, что нужно знать. И многие мои учителя мне это говорили в различных формулировках. Один из них – мой первый учитель Талмуда мне говорил, в иудаизме нету фокус-покус. Фокусов в иудаизме нету. Чудес не бывает. Для достижения хорошего результата нужен тяжелый труд. Без труда не вынимешь и рыбку из пруда. Это у нас в иудаизме тоже работает. То есть носить чеснок в кармане, либо брелок с рыбой, и выпекать халлы в виде ключа, богатство не принесут, из глаз не уберут. То есть это не работает так просто. У любого обычая, у любой сгулы есть философская подоплека, если она есть. И только понимая ее, понимая, как это все работает, и понимая, что нам нужно в себе изменить, только так можно чего-то достичь. Фокусов в иудаизме нет. Поэтому суеверие нет. Любое суеверие или сгула, условно говоря, основано на каких-то глубоких, глубоких вещах. Еще нужно сегодня в качестве вывода помнить про две позиции относительно сверхъестественных, скажем так, явлений. Рациональная позиция Рамбама и не совсем рациональная позиция Рамбана. Вот это всегда нужно держать в голове, потому что во многих практических вопросах нужно знать, по какому мнению следовать и как трактовать. Вот. Все-таки на вопросы сегодня время я не хочу оставить, потому что я хотел сейчас, был у меня подготовлен бонус, но мне очень важно про это рассказать. Это сгулот, которые работают по всем мнениям. То есть я сейчас довольно-таки рационально многие вещи рассказывал, что не все сгулот работают, но есть сгулот, которые работают по всем мнениям. Все раввины согласны, что эти сгулот работают. Вот поэтому берите сейчас ручку, записывайте. Тот, кто досмотрел, дослушал урок до конца, молодцы, потому что вы сейчас узнаете большие секреты. Итак, сгула для мира в доме, для шолом байт. Это все я цитирую то, что раввины современности пишут. Сгула для шолом байта – это помогать жене, помогать друг другу, а жена должна помогать мужу. Сгула для образования детей, чтобы дети хорошо учились, это нужно тратить время с детьми на их образование и усилия. Сгула для изучения Торы, это нужно учить Тору, не отвлекаясь. Стараться не отвлекаться. Например, мобильные телефоны очень в этом вопросе мешают, интернет, в принципе, тоже. Сгула для достатка – это экономить и не покупать вещи, которые нам не нужны. Сгула для длинной и хорошей жизни – это остерегаться злословия лошон ара. И сгула от аварий на дороге – это соблюдать правила дорожного движения и делать хесед во время езды на дорогу. То есть кого-нибудь подкинуть, уступить дорогу и так далее.